Нас мы можем почитать святых 1 века, 4 века, 6, 10 века, то почему мы не можем уважать людей, которые жили в нашу эпоху, и многие из нас имели с ними общение?
Всего несколько десятилетий назад христианство в Грузии было на грани исчезновения. Храмов действовали единицы. Монашеская традиция была практически утрачена. У истоков духовного возрождения встали несколько русских изгнанников, прошедших через тюрьмы, ссылки и лагеря.
Старцы говорили, что в монастыре и стены спасают, и стены помогают. Но они показали, что можно физически не находиться в монастыре, но духом пребывать. Все сделать по благословению, по послушанию, и ты в монастыре. Ведь сон тайных монахов, монахинь, которые подвязали в самых разных уголках Советского Союза, доказывали это.
У меня, вот видите, этот посох, да, посох владыки Зиновия, очень интересно, вот сейчас он выглядит, на нем кресты, а в свое время он был, этот посох был закрашен, краской, и он выглядел как трость. Вот такой период был, даже посох, на котором был крест, и тот выглядел преступно.
Митрополит Зиновий Мажуга был одним из последних монахов, постриженных в Глинской пустыне до ее закрытия. Постриг пришелся на 1921 год, когда гонения на церковь были уже в самом разгаре. Через год монастырь был закрыт, и будущему митрополиту пришлось бежать в Абхазию, в горы, где монахи вели жизнь пустынников. Но и там советская власть не оставила их в покое.
Владыка Зиновий, он же на Беломорканале находился. После этого приехал, у него ноги были как бы атрофированные, выходила жидкость, вот кровообращения не было в ногах. Его келеник, отец Павел Косач, решил привезти академика, ну, знаменитого кожника. И вот, когда он пришел, ну, сели, поговорили, значит, ну, владыка, покажите ваши там ноги, он лежит. Ну, владыка так открыл одеяло, профессор, и говорит, о, владыка, говорит, Беломорканал, там какой-то лагерь, говорит, 10-й барак. Владыка так на него смотрит и говорит, господи, профессор, вы прозорливый. А он поднимает так брюки и показывает, этот же канал, 11-й барак.
Проведя 6 лет в лагерях, владыка Зиновий переехал в Тбилиси. В то время общение между русской и грузинской церквями было прервано. Но Зиновий, тем не менее, стал клириком грузинской церкви. Поселился в домике возле храма Александра Невского, где и провел всю оставшуюся жизнь. Даже получив сан митрополита, он отказался переезжать из своей маленькой кельи в предложенную резиденцию.
Владыка Зиновий, он в 20-х годах приехал в Грузию. Он здесь принял все саны, игуменства, архимандритства, епископства и митрополитства. Он все принял в Грузии. Он был архиереем и он был клириком грузинской церкви.
В результате сталинских гонений на церковь к 1938 году на территории СССР не осталось ни одного монастыря. Но Великая Отечественная война заставила Сталина искать у церкви поддержки. В 1943 году Сталин приказал наладить отношения между русской и грузинской церквями. Русские приходы на территории Грузии были переданы грузинской церкви.
стал вопрос, кто же станет во главе русских церквей там, на месте. И предложили, естественно, владыку Зиновия, так как знали, что он большой духовной жизни.
Служба интересна, он служил, особенно в последнее время. Были такие специальные тапочки пошитые, матерчатые, ну, снизу как клеенка, а сверху такие, как вот, ну, лапти сказать, чуни или как, огромные. Вот это заматывали бинтами, повязки ложили. Вот. И вот он шел, значит, шел на службу. Эти тапочки, не только бинты, эти тапочки были мокрые. Вот так вот служил. Но никто никогда никак не мог сказать и подумать, что владыке плохо или там что-то такое. Вот так вот совершал литургию. Вот такая сила духа была у нее, воля такая. Знали только избранные единицы, а для всех людей он был просто дедушка. Добрый дедушка. Вот и все. Который проходил, если пройдет, там конфетку кому-то даст, кому-то копеечку даст, что-то даст. Вот так вот.
С владыкой Зиновием я пробыл 13 лет. Был у него келейником, был и подьяконом. Помогал все, что нужно было. В 72-м году я был только в 7-м классе средней школы. И приходил к нему помогать. В 72-м году, во время болезни, ему было явление Божьей Матери, после чего он встал с одра болезненного. А незадолго до этого консилиум врачей предсказал ему уже ближайшую смерть. И так получилось, что прошло 2-3 месяца, встретили его секретаря и спросили, ну что, похоронили старца? А тот говорит, да нет, служит уже и ходит, и все. Но они говорят, это только там. Потому что по нашим всем данным, ему там жить не оставалось и пару дней.
Зиновий, митрополит без епархии. Но он был митрополитом стольких душ, овечек Божиих.
Как раз в то время, когда в Грузии и России начался процесс воссоединения церквей, на Украине была вновь ненадолго открыта Глинская пустынь. Владыка Зиновий остался в Грузии, но многие насельники вернулись в свой монастырь.
Мне было 12 лет, когда уже отец Андроник представился. Я тогда еще жил в Батуми и не имел представления, что когда-либо судьба меня приведет на могилку тогда для меня неизвестных людей. Отец Андроник был воспитанником Глинской пустыни, не только воспитанником. В этой же пустыне он был удостоен великой чести, он стал одним из трех великих старцев, которые в 20 веке, в 30-х, 40-х годах управляли Глинской пустыней, этой великой обителью, вместе с отцом Серафимом Амелиным и отцом Серафимом Романцовым. Отец Серафим являлся духовным отцом всех монашествующих, а всех мирян принимал отец Андроник. Все говорили, отец Серафим, наш отец, а отец Андроник, он как мама.
Он был благочинным. И благочинному надо же благоустраивать монастырь, все делать для блага и монашествующих, и паломников. Он никогда не звал и не заставлял никого работать. Он всегда, когда что-то надо делать, он брал, например, лопатку и шел копать. Все видят, что старец копает, пришли к нему за духовным рассуждением. Брали тоже лопатки и копали.
В 1961 году, в эпоху хрущевских гонений, монастырь снова закрыли. На этот раз, правда, в лагеря монахи не попали, но были вынуждены искать себе новое пристанище. И многие нашли приют у владыки Зиновия. Так в Грузии собралась целая община, которую позже даже будут называть «филиал Глинской пустыни». Управляли этой общиной три старца – владыка Зиновий, отец Серафим Романцов и отец Андроник Лукаш, служивший вместе с владыкой в Александро-Невском храме в Тбилиси.
Отец Андроник говорил, «Знай себя, бойся себя, и хватит с тебя». Это означало то, что древние философы говорили и повторяли: познай самого себя, познать себя. Старец считал самым главным занятием духовной жизни.
Вот что такое послушание? Батюшка Андроник находился вот в часовне, приезжает отец Серафим из Сокуми. А владыка отцу Андронику говорит: ты не должен встретиться с Серафимом сегодня. Вот он приедет, а ты с ним не должен встретиться. Ну, теперь тот молится, этот приехал: владыка, благословите, там же Андроник. Ну да, Андроник, ну я пошел, благословите. Ну иди. Ну тот подходит, стучит в дверцу. Молитвами святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас. А тут не говорит аминь. А это же, раз не говорит аминь, значит, ты не можешь ходить. Он вторично. А тут опять. Он стучит сильнее уже так. Андроник говорит: я знаю, что ты там, открой. А тому не было благословения общаться. Вот он постучал, постучал, пошел. Пошел, вернулся к владыке, зашел в Зиновию, значит, обиделся и уехал. Вот что значит послушание.
Владыка Зиновии, он всегда говорил: отец Андроник, ты будешь меня хранить. Отец Андроник всегда отвечал: владыка, благословите, ведь уйду первым я, нет благословения, отвечал владыка Зиновий. И один раз, когда вот такой как бы спор произошел между старцами, кто из них уйдет первый, отец Андроник такой грустный опустил голову и продолжил молиться. И он громко не смел сказать, но сидящий за столом услышал, как он сказал: нет, все равно я первый уйду. Так и случилось. В 1974 году отошел отец Андроник, и только через 11 лет владыка Зиновий.
Вопреки распространенному мнению, религия в Закавказье преследовалась ничуть не меньше, чем в остальном советском государстве. Еще в 1924 году было закрыто большинство монастырей в Грузии. Монахов почти не осталось. Церквей действовали единицы. Но на русских переселенцев власти действительно обращали мало внимания.
Начальство думало так: главное, чтобы здесь не было богослужений на родном языке. Потому что на родном языке, то есть на грузинском, здесь говорят миллионы. А если куча людей прибыла, которые там служат на русском языке, это не страшно.
В Грузии вообще были храмы пустые. До прихода патриарха Ильи как-то мало было. Был такой патриарх Ефрем, он обычно говорил. Я говорю: ну как, это вроде как шутку или как он зовут. Я говорю: русских не люблю, но вот эти белые платочки сохранили нам веру.
Монахи Глинской пустыни стали клириками грузинской церкви. Хотя ни один из них так до конца жизни и не выучил грузинского языка, они передали монашеские традиции нескольким поколениям священнослужителей. В стране, где монашество было практически уничтожено, они стали первыми учителями.
Когда в 50-х годах католикоса патриарха будущего, тогда раба Божьего Ираклия Шиолашвили, владыка Зиновий постригал монашество, при постриге среди духовных лиц не присутствовало ни одного грузина. Не было среди монашествующих.
Спустя 20 лет Ираклий, получивший в постриге имя пророка Илии, станет патриархом-католикосом грузинской церкви. При нем в Грузии началось настоящее духовное возрождение. Сегодня в Грузии нет ни одного пустующего монастыря.
отец Виталий обычно всегда сидел на полу, подогнул ногу и молился на коврике. У него был обрубок от доски был, и на этом обрубке стояли свечи. И вот один раз заходим, а дым стоит страшный, в келью не зайдешь, темно. А он сидит, согнувшись. Мы зашли, сверху чад такой, что его не видно. А внизу он, значит, благословили старцы, там за кого-то молиться. И вот он молился, свечка, как он всегда говорил, свечи молятся. Молился-то он, ну, свечи молятся. И вот эти на свече, свеча много могла сказать. И вот это, что это такое было, чад? А потом оказалось, что это вроде как он, ну, самоубийца или кто там был, не знаю. Просили его вот вымолить.
Известен случай, когда ночью остались отец Виталий и отец Андроник. Они всю ночь совершали проскомитию, потому что записки, которые посылают православные христиане, их очень часто чрезмерно много. В храме никого не было, кроме отца Виталия и отца Андроника. Но был один сторож, дядя Иван. Это случилось в Александро-Невском храме. И он просыпается посреди ночи, встает и видит, что храм полный народу, яблоку негде упасть, только людей. И думает, как же так? Я проспал. И мало что я проспал, но кто же им открыть дверь? И вот в растерянности стоит, слышит пение. Люди в храме, зажжены свечи, лампадки. И он вдруг видит, что на проскамейке стоят отец Виталий, отец Андроник. Он бегом к ним и говорит, отец Андроник, простите меня, благословите. Столько народу, а я, окаянный, только проснулся. Ведь проспал все. Отец Андроник говорит, Иван, не волнуйся. Еще только половина четвертого. Ты еще можешь выспаться. А откуда эти люди? Он ничего не ответил. Это храм был наполнен душами тех людей, которых они поминали. Они как живые и как присутствующие физически стояли. Этот простой человек был удостоен этого видения, чтобы знать, что такое, поминав церкви человека.
Отец Виталий был самым младшим из старцев. До закрытия Глинской пустыни он ходил еще в послушниках, но позже стал пользоваться таким уважением, что именно у него принимал постриг в Схиму митрополит Зиновий. Говорили, что владыка Зиновий стал святым своей рассудительностью, отец Андроник своими молитвами, а отец Виталий своей безграничной любовью.
Я буду это жакет буду вязать, говорю, и подарю, батюшка, холодно, пускай одевается. А мать Мария говорит, это на один день, говорит, на второй день вы не увидите это жакет. Я кончила, вязала, понесла. Я говорю, нет, батюшка, одевайте, вам холодно. Да, да, спасибо, Господи, сестричка, спасибо, руки целуют, ноги целуют, поклоны делают. Вот так посадит нас, когда мы шли, посадит нас на это, а сам сидит на полу. На второй день пошли, матушка говорит, ваш свитер уже пошел туда, говорит, уже подарил кому-то. И вот так всегда, что понесешь, он все дарит.
Известно, что отец Виталий имел талант и писал замечательные иконы. Но отец Серафим, который был его духовным отцом, запретил ему это. Потому что у отца Виталия было столько талантов. Он замечательно пел, он сам песнопение составлял. Он такие колокольни звонные давал слушать в Глинской. Все говорили, ой, Иерусалимский звон. Это что, Виталик, наверное, к нам приехал опять? Конечно, в такой ситуации любой человек может впасть в прелесть. Поэтому даже совершенным старцы давали какие-то ограничения. И вот отцу Виталию запретили
писать иконы. Отец Серафим был очень строгий. Он запретил также отцу Виталию долго, то есть не благословлял на монашество. И все говорили уже в пустыне, даже недоумевали, как это, он самый совершенный среди нас. А только старцы знали друг друга, только старцы это понимали и с готовностью принимали.
Ну вот эти моменты таких, когда он юродствовал так слегка. И стоят прихожане и хотят к отцу Виталию. И он вышел из кельи, посмотрел на всех и смотрит, у всех такие лица вот как бы нахмуренные и так. И он начал, вот сейчас я залезу на дерево и буду там молиться. И начал, как будто вот хочет залезть, и мать Мария оттуда, ну прекрати, ты столько к тебе люди пришли, исповедь лучше принимай. И он опять вид не подает, как будто хочет залезть на дерево. И матушка уже как бы вышла из себя и начала за ним бегать, что прекрати ты, а ну сейчас же иди принимай исповедь. И он, значит, начал вокруг этого дерева, ее специально вывел из себя, и начал бегать. И она за ним идет и поймала на его. Хватит тебе, а ну давай быстро иди принимай исповедь. И рукой так как размахнулась. Я специально голову поставил. Так, и вот, то есть на Яву показал, как надо смиряться и как надо вести себя христианином.
Я часто подхожу к могилу отца Виталия и о проблемах прошу, чтобы она разрешилась. И всегда решается. Потому что я с любовью прошу, и он присутствует духом здесь. Это же его обитель. И все это мы чувствуем, все абсолютно. И когда я пришел, мне было трудно первые дни. Как раз подошел к могиле отца Виталия и попросил, чтобы по Божьей помощью, его помощью, ходатайством, все было нормально.
Поток паломников к могиле старца Виталия во дворе Александра Невского храма не прекращается ни на мгновение. К нему идут люди, которые не знают русского языка, никогда не видели и не слышали старца, но тем не менее просят его помощи.
Многие в лице старцы видели добрых дедушек. Так и звали их. Отца Виталия, владыку Зиновия называли дедушками. Всегда детвора ожидала их, что они будут раздавать им монеты или шоколадки и конфеты. И они всегда раздавали. Я думаю, вот сейчас, когда такой наполненный двор Александра Невского храма, что все идут к старцам, это результат вот той благодати, которую еще тогда они раздали.